Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня иерей Феодосий Амбарцумов, настоятель храма Умиления Божьей Матери на улице Гжатской в Санкт-Петербурге, руководитель координационного центра по работе с детьми-сиротами отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, правнук совершенно мученика Владимира Амбарцумова, что немаловажно, об этом тоже сегодня поговорим. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вам расскажу и нашим слушателям напомню, что в этих беседах, которые мы с Кирой по вторникам на волнах Радио Вера ведем, мы говорим со священником о его пути к вере, в вере и к священству, о том, чем этот путь сопровождался, как человек на этот путь встает, почему решает, ну, если угодно, оставить все и посвятить себя вот такому, может быть, самому высокому для мужчины служению алтарю. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить, но я не могу не начать, собственно говоря, с того, что озвучил. Не так часто у нас в студии «Радио Вера» в гостях бывают правнуки канонизированных святых. Даже звучит ответственно. Вот как для вас это переживается внутренне?
Знаете, я бы не сказал, что это как-то каким-то особенным образом переживается, как для родственника, как для потомка, ну, какое-то такое чувство особой ответственности, наверное, связанной с жизнью отца Владимира, прадедушки, и даже, знаете, какое-то, наверное, так вот, если посмотреть в глубину сердца, какое-то чувство трепета, смешанного со страхом, потому что тот путь, который он прошел, и та верность Богу, которую он явил, ну, это то, что страшно вот думать об этом, да, и думать, что ты совершаешь служение в условиях гораздо более, ну, то есть несопоставимых, да, и, ну, вот и все, и вот это ощущение такого какого-то разрыва между собственным служением и тем, что в его жизни было, оно как-то так заставляет, знаете, более глубоко подходить к своему священническому служению, ну, с постоянным вот этим вот чувством трепета.
Тут, может быть, нужно напомнить слушателям, что священномученик Владимир Амбарцумов прошел репрессии за веру, и вот то, что мы говорим фигурально, 37-й год, вот это было в его жизни. Бутырская тюрьма, он был одним из узников, и допросы, и кончина, вот полностью все, что на долю тех исповедников и мучеников пришлось, вот он на себя вынес, поэтому вот, видимо, об этом вы говорите, когда говорите о тех условиях, в которых священномученик нес свое служение, в тех мирных условиях, в которых мы сегодня живем.
Да, безусловно, потому что одно дело, когда мы читаем и знакомимся с житиями, жизнеописаниями новомучеников, исповедников, в общем, близких достаточно к нам по времени, другое дело, когда это близкий тебе человек, который все это прошел, в общем, будучи таким же священником, как и множество других, и при этом сохранил вот эту вот верность Христу до конца.
Я не могу еще один вопрос не задать на эту тему. Ваш прадед казнен на Бутовском полигоне. Когда вы оказываетесь на Бутовском полигоне, что вы чувствуете?
Знаете, ну, то же самое, что и на могиле своего отца, священника, дедушки, отца Евгения Амбарцумова. Такое какое-то чувство, может быть, где-то защищенности даже, какого-то вот особого как благословения, внутренней какой-то, как вот, знаете, когда пожимаешь руку близкому человеку, вот какое чувство испытываешь, что-то такое.
Потрясающе.
Вы с детства знали, что станете священнослужителем?
Да, с детства. Это выросло как-то изнутри, с раннего даже, можно сказать, детства. И это было чувство такое. Приходилось иногда сталкиваться вот в течение жизни с таким восприятием, что, ну, конечно, сын священника, внук священника, ничего,
на роду написано.
Ничего удивительного, да. А между тем, мне было 6 лет, когда умер отец мой, и он недолго служил, всего 3,5 года, и, вы знаете, как вот, может быть, это, ну, какого-то такого влияния, чисто какого-то такого материально-физического он не оказал на меня в плане священства. Это именно шло как-то из глубины души. Я никогда не рассматривал никаких других вариантов, никогда не думал о каких-то других путях, и даже потом, в конце, заканчивая школу уже, когда общался с разными сверстниками, которые, не хочу сказать, чтобы как-то себя этим возвеличить, но, тем не менее, были ребята, которые говорили, что надо подстраховаться и как-то постараться подать документы куда-то еще в другой вуз, мало ли не получится с семинарией. Если не получалось семинарии, я не знал, что мне делать. То есть это была только семинария, только вот этот путь и больше ничего.
А первые годы в семинарии, они проходили легко?
Первые годы в семинарии проходили не то, что легко, это было счастье, радость, но такая предварительная радость, потому что дальше потом получилось так сложились обстоятельства, что еще определенные вещи произошли в моей учебе, в жизни.
Просто есть ли что-то, что может удивить ребенка из церковной среды? Приятно удивить.
Видите ли, в чем дело? Тут такой был момент, что у меня детство было вот в свете смерти папы, отца моего, и вот с 6 лет, там, и до 17, когда я поступил в семинарию, в общем, это были довольно такие непростые годы. Да, и все это время я, в общем, стремился попасть в семинарию. И когда я туда попал, я понял, что я обрел то, что искал. И много было даже, вот я помню, будучи в церковной среде, разные разговоры о том, что есть какие-то там минусы, может быть, в семинарском учении, еще что-то в самой жизни. Я ничего этого не видел. Для меня все это было, ну, незначительно настолько, что можно было не обращать внимания. Мне это было очень по сердцу, по душе, и не было никогда какого-то такого, знаете, может быть, разочарования или даже намека на разочарование, что, ну, может быть, стоило пойти там учиться или взять какую-то, выбрать профессию. Никогда такого не было. Я, вот если говорить таким простым светским языком, получал огромное удовольствие от своего просто пребывания даже в семинарии, не говоря уже об учебе и так далее.
Вы сказали, что какие-то были еще события, которые, видимо, да, имели отношение, да, к выбору дальнейшего пути и, к, может быть, к тому, чтобы утвердиться на этом пути или как-то.
Это знаете, что было? У нас так получилось, что я поступил в семинарию, это был 98-й год, и семинария реформировалась в ту пору, и наш курс первым шел по новой 5-летней программе. Это было уже высшее учебное заведение стало, академия превращалась в аспирантуру 3-летнюю, потом еще там были ряд реформ, но вот у нас было так, и на 5-м курсе мы должны были писать дипломную работу. И вот написание этой дипломной работы, оно стало дорогой, такой, знаете, более проторенной дорогой к священству. Я и без этого, так сказать, шел в этом направлении, можно сказать, уверенный такой, уверенно, но когда вот пришло вот это время дипломной работы, то это открыло сразу несколько, скажем, таких новых направлений, потому что я познакомился с иеромонахами Мефодием и Кириллом Зинковскими, которые в ту пору были молодыми преподавателями, которые оказали на меня, конечно, огромное влияние. Именно, ну, много можно говорить, это отдельное такое направление. И так получилось, что я обратился к отцу Мефодию с просьбой, чтобы он был моим научным руководителем по дипломной работе. И он открыл для меня наследие старца схиархимандрита Сафрония Сахарова, который... Я когда вот начал читать, знакомиться, я ну, сказать, что я был в восторге, это ничего не сказать. То есть он собрал в себя все то церковное, литературное творчество, которое было мне известно до того, и выразил его на современном, в общем, языке. Я год, пятый курс семинарии, изучал его жизнь, богословское наследие в общих чертах, потом поступил в академию, продолжил изучать, и все, что, знаете, вот можно сказать, что богословское образование – это вот его изучение, его наследия. Много чего было, но это стержень, это самое главное, это то, что оказало влияние на все, на жизнь, на мировоззрение, на представление о церкви, о Боге, о священстве, об отношении к людям. В общем, это дало мне фундамент, фундамент, который помогал и помогает до сих пор, потому что даже вот в священническом служении, вообще в жизни, когда возникает какой-то вопрос, первое, что приходит на ум, это что говорил на эту тему старец Сафроний Сахаров. А его слово, оно такое афористичное.
А вот что конкретно вас так поразило, зацепило, когда вы читали, да, может быть, до сих пор, когда перечитываете и обращаетесь к наследию старца Сафрония? Вот если бы человек, наверняка среди наших слушателей такие есть, которые, может быть, что-то слышали о старце Сафронии, но, например, не читали, не читали его книгу «Видеть Бога, как Он есть» и так далее. Да. Вот что бы вы сказали самое главное из того, чему он учит?
Вы знаете, он многогранен, отец Сафроний. И, скажем, книга «Видеть Бога, как Он есть» и книга «Преподобный Силуан Афонский» — это все-таки разные вещи. Но я как-то вот открыл для себя старца Сафрония через, может быть, знаете, как вот в Евангелии сказано, что как зерно горчичное, самое маленькое, самое незначительное, может быть, самое такое произведение, которое можно даже и не перечислять, когда вспоминаешь старца Сафрония, «Письма близким людям». Это переписка с семьей протоиерея Бориса Старка, с которыми он близко дружил. И потом многие годы после того, как а семья отца Бориса вернулась из Франции в Россию, вот у них была переписка. И я, когда читал эти письма, это что-то потрясающее. Это, для меня это было сравнимо с Евангелием. Вот такое влияние на душу, которое оказывали эти письма, только читая Евангелие ощущал, потому что это такой любовью были наполнены, с одной стороны, а с другой стороны, каждая, вот простая переписка с друзьями, и вместе с тем каждое слово – это такой сгусток богословия, выраженный простыми словами, который ты можешь понять и передать другим людям, как... знаете, такое лекарство своего рода духовное, и это один момент. Второй момент – это то, что он, обладая огромным духовным опытом, тем не менее держался такого, ну, если можно сказать, позитивного направления. Книга «Видеть Бога, как Он есть», она, это же свидетельство о нетварном свете, о том божественном свете, который Бог давал созерцать отцу Сафронию, по-разному к нему относились, к этому свидетельству. Вот. Но, тем не менее, он всегда подчеркивал о том, что все это наполнено вот этим светом, а то, что касается демонических каких-то явлений, которые тоже были в его жизни, и которых буквально крупицы можно на страницах его книг найти, это минимально, потому что он считал, что даже чтение о такого рода вещах может определенным образом на неподготовленную и неустойчивую душу оказать влияние, в том числе негативное. И поэтому вот, как бы находясь в потоках этого света, который льется со страниц книг старца Сафрония, я встретил то, чего не встречал нигде. Это было вот удивительно. Да, ну и, конечно, старец Силуан, книга, которая оказала колоссальное влияние на многие поколения и молодых людей, в том числе, которые и в церковь пришли благодаря этой книге, и даже монашество многие приняли. Вот. Это был такой, знаете, гимн подвижничеству, который не оставляет в сердце такого ощущения недосягаемой высоты, при всем том, что все это есть, мы понимаем, читая книгу «Старец Силуан», что это может быть выше обычных человеческих возможностей. Тем не менее, нету какого-то вот ощущения разрыва между тобой и тем человеком, о котором ты читаешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Феодосий Амбарцумов, настоятель храма Умиления Божьей Матери на улице Гжатская в Санкт-Петербурге, руководитель координационного центра по работе с детьми-сиротами, отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Феодосий, у вас очень интересная история знакомства с вашей матушкой, с вашей женой, замечательной подвижницей, и скоро наши дорогие друзья и радиослушатели поймут, почему именно так я ее назвала сегодня. Расскажите, пожалуйста.
Ну да, это история такая, история волонтерства, фактически. Мы, наша вот организация, детская миссия, работаем уже много лет с детьми-сиротами, с воспитанниками детских домов. И даже так как-то получилось изначально, что мы не приглашали волонтеров. То есть люди узнавали сами о нашей работе. Это были друзья, друзья друзей, какие-то знакомые, кому-то передавали. И хотели присоединиться. То есть ходить в детский дом, это называлось, вот так у нас. Ходить в детский дом, потом уже появились программы. Но изначально люди приходили в духовную академию, где мы, собственно, располагались, и мы рассказывали им о нашей работе, и предлагали посещать тот или иной детский дом. Вот, и была вот встреча такая, пришла будущая моя супруга Надежда, и как-то так получилось у нас, что... Ну, я уже рассказывал несколько раз эти истории. Получилось так, что мы обычно старались людям предлагать детский дом поближе к дому. Да, но... А здесь как-то так вот упустили этот момент. И, в общем, предложили Надежде детский дом, который находился там часа 3,5, наверное, нужно было ехать до него. То есть это из одной конца из одного конца Ленинградской области в другую. И она ничего не сказала про свое место жительства и стала ездить в этот детский дом. И спустя там, наверное, около года прошло, может быть, чуть меньше, я вдруг узнал, что она вот, оказывается, ночевала в городе у подруг, чтобы ездить в этот детский дом, и развила там очень бурную деятельность. Так что наше знакомство такое, оно на профессиональной почве, можно сказать, получилось. Вот, и это было, ну, таким каким-то потрясающим моментом для меня. А мы очень ценили людей, которые вкладывали душу вот в работу в детском доме. Потому что у всех по-разному получалось. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то уходил. Вот, но здесь это был такой рассвет деятельности. И я помню, когда мы общались... там на совещаниях на разных, она всегда говорила, у меня столько идей, столько идей. Вот, и я думаю, надо же, как человек, даже без того, чтобы получать какие-то рекомендации, которые тоже мы давали, тем не менее, и как-то сам старается эту работу проводить, и при том это не было, знаете, как бы вот, ну вот бывает такое, что, а как говорить детьми, а может быть они, я не знаю. Нет, это был именно такой творческий процесс, глубокий и завлекающий детей. Вот, это один момент был. Второй момент, потом мы начали устраивать крупные детские мероприятия для воспитанников детских домов, и вот буквально одно из первых мероприятий Надежда практически полностью организовала сама, работая при этом медсестрой в Александровской больнице, да, со всеми договорилась, все организовала, там были подарки, и театральные представления, и посещение храма. Я когда все это увидел, я думаю, это драгоценная жемчужина.
Да.
Ну, да. И плюс, конечно, какое-то чувство такое...
Родство?
Ну, не знаю, знаете, вот здесь тоже можно сказать такую вещь, может быть, личного порядка, но, тем не менее, это было вот как бы, как вот семинарий. Я никогда не представлял себе там поиск матушки, еще что-то. Вот она есть, и все. И слава Богу, отец Иоанн Миронов, тоже вот отдельная, кстати говоря, страница и священнического служения тоже нашего, который наш такой духовный покровитель, благословил нас, повенчал, ну и, в общем, как-то так, как из семинарии, вот еще раз повторю, у меня никогда не было чувства какого-то, то есть вот оно, вот это как дар Божий сошел с неба, и ты просто, как говорил старец Афроний, я не находил слов благодарности Богу.
У вас совершенно удивительная сейчас семья. Можете немножко рассказать об этом?
Ну да, удивительная, конечно. Тут видите, как...
16 приемных детей, дорогие радиослушатели, я не удержусь. 16 да. приемных детей воспитывает отец Феодосий и его замечательная жена.
Часть
матушка.
Из них, половина уже... достигла 18-летнего возраста и даже больше им. Знаете, это вот как с детской миссией с нашей, с работой с сиротами. Мы не собирались, не было планов сделать там большую многодетную приемную семью. Никогда такого не было. Это всегда было, ну, опять же, говоря светским языком, стечение обстоятельств. То есть мы сталкивались с такой ситуацией, когда понимали, что вот перед нами ребенок. Но это специфика работы с детскими домами все-таки, да, то есть если бы мы занимались чем-то другим, может быть, так и не получилось бы. И мы, перед нами оказывался ребенок, мы понимали, либо мы его сейчас заберем, либо его, скорее всего, никто не заберет. И тут в этом не было ничего такого прозорливого, что ли, да, у нас были случаи, когда попадался нам такой ребенок на пути, и мы не могли его забрать там по разным причинам, проходили годы, и никто не забирал. Вот одну девочку недавно мы забрали, оформили, она 6 лет ждала, прежде чем мы ее заберем. Но там долгая история. Сначала вот встретились, познакомились, захотели забрать, потом не сложилось. Там, это долгая история, так по независящим, можно сказать, от нас обстоятельствам. И в конечном итоге мы рассчитывали, что ее заберут там другую семью. Нет, 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 ничего не получилось. В результате вот она как была, 6 лет, сейчас ей 12, вот мы ее забрали. Да, и прошло бы еще 6 лет, и да. Ну, это вот дети с ограниченными возможностями здоровья, да, как официальным таким языком говорить, инвалиды. Особенно если это связано с психиатрией, с какими-то такими моментами, конечно, это непросто. Но у нас это вырастало, знаете, как вот цветок медленно растет. Не видишь, как изменения, а вот он вырос большой.
Отец Феодосий, ваш духовник, если я не ошибаюсь, был отец Иоанн Миронов, небезызвестный священник санкт-петербургский.
У меня духовник отец Мефодий, и романах Мефодий Зинковский, который и научным руководителем моим
был. Ага, просто, да. Видимо, в интервью так вот вас спросили, в одном из интервью про отца Иоанна.
Конечно, да.
Да, вот скажите, пожалуйста, а сейчас вы пользуетесь... возможностью общаться, вот как, знаете, как у психологов, супервизия, спрашивать совета у более старших наставников.
Да, да.
Вот как священник, вы насколько часто исповедуетесь сами? Такой вопрос личного порядка.
Стараюсь почаще, по крайней мере, там, ну, раз в месяц где-то, плюс-минус, с отцом Иоанном встречаемся... где-то, ну, даже бывает чаще, чем раз в месяц. И, ну, там, понимаете, такая история была, отец Мефодий открыл для меня отца Иоанна. Вот, и как-то это так было естественным образом. Отец Мефодий окормлялся у отца Иоанна и брал меня, там, моих товарищей, к нему на богослужение. Мы задавали ему вопросы разные. Он сам говорил иногда что-то, не дожидаясь вопросов, но он, конечно, колоссальное влияние оказал духовное, прежде всего, на меня, на вот близких мне священнослужителей, хотя при этом он не стал в том смысле духовником, как вот я всегда считал, что духовный отец – это один человек, и как вот мы встретились с отцом Мефодием еще в семинарии, для меня это было... Ну, отец, он и есть отец, не может быть другой. Даже более, там, менее, не имеет значения. Знаете, как на Афоне, кажется, отец Афроний вспоминал, или, может быть, кто-то из его учеников, что все старцы святы, а мой святее. И вот я ровно так и воспринимал всегда, что отец Иоанн, он как старец, как человек, безусловно, глубокой духовной жизни, святой жизни, который часто давал такие советы, которые и советами-то нельзя назвать. Это были, как знаете, такие импульсы в жизни, которые жизнь направляли. А отец Мефодий — это отец.
А на что они повлияли, и отец Мефодий, и отец Иоанн, именно в плане вашего понимания, осознания, кто такой священник, каким он должен быть, каковы главные, не знаю, вызовы, которые перед священником стоят, как с ними справляться?
Знаете, здесь все было, потому что я, когда учился еще в семинарии, когда для меня стоял вопрос поиска духовного отца, прямо вот вопрос номер один. И в духовной семинарии разные были священнослужители, в том числе и так, какие вот мы говорим маститые, да, в возрасте, батюшки с опытом и так далее. И был отец Мефодий, отец Кирилл, молодые иеромонахи. И я смотрел на их служение. И смотрел, и видел, что сама их жизнь, она вот, как, знаете, святые отцы говорят, проповедует лучше слова. То есть они и проповедовали, конечно, но часто бывало, что после вечернего богослужения идешь по коридору, храм академический исповедует, стоит. 9 часов исповедует, 10, 11, 12 ночи уже идешь, а я там разные послушания нес, ночевал там, все, и вижу, опять он стоит, исповедует. С кем-то часами шла эта работа, и так было не раз, не два, не три. Это было, была кропотливейшая духовная работа над каждым человеком, который приходил, а приходили люди разные. И я помню, особенно я знал одного человека, который ходил вот к отцу Мефодию, в частности, на исповедь, ну и как-то так, знаете, издалека наблюдал за этим процессом. Мне не нравился этот человек, мне казался он каким-то даже чисто внешне, то есть что-то это было такое невообразимое, и прическа, вот как молодежь современная, знаете, и одежда, и все. И я видел, с какой любовью его отец Мефодий всегда на прощание обнимает, благословляет, целует. Думаю, как же вы этого человека можете так вот, ну, ждал, что он начнет, знаете, с внешнего как бы какого-то изменения. А он ходил так долго-долго, а потом стал меняться. И это не было командой «меняй одежду, меняй прическу, меняй внешний вид». Это было духовное кормление, которое проросло через сердце и привело к тому, что он уже не мог оставаться таким, каким был. И таких людей было много. Таких людей было много, которые, и молодежи было много, которые не только семинария, академия, регенское отделение, люди, которые приходили с города и оставались. Там фактически создался приход из людей, которые, для которых храм Духовной Академии стал родным благодаря вот двум иеромонахам. Они вкладывали все свое время, всю свою душу, и я не без какого-то, знаете, даже думаю, все-таки мне казалось, что, ну, молодые, слишком молодые, там немножко за 30 им было. И тем не менее, первая вот исповедь, когда я пришел к отцу Мефодию, как-то он так просто, незамысловато обозначил все те вопросы сам, которые передо мной стояли. И я подумал, что это... Ну, то есть это был не было какой-то такой
разговор. Неформальный разговор.
Да,
такой.
Да, это был, знаете, потом через какое-то время мне вообще пришла такая мысль, что как вот Христос говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал, что настолько глубока была их молитва, в частности, отца Мефодия, отца Иоанна, что то, что мы оказались, вот я в частности, не только я, у нас целая группа людей была, которые некоторые стали священниками уже, это... был результат их молитвы, прежде всего. Вот, да.
Ну, мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Иерей Феодосием Барцумов, настоятель храма Миления Божией Матери на улице Гжатской в Санкт-Петербурге, руководитель координационного центра по работе с детьми-сиротами, отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».